Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 12 декабря в России отмечается День Конституции. Основному закону страны исполнилось 27 лет. В 2020 году в Конституцию Российской Федерации были внесены многочисленные изменения. Поправки закрепили социальные гарантии, расширили полномочия парламента, установили приоритет Конституции над международным законодательством и многое другое. Чтобы все это заработало, еще необходимо подготовить более сотни законопроектов. Что уже принято, а что еще предстоит принять? Какие поправки уже полноценно заработали, а для реализации каких потребуется время и сколько времени? Об этом сегодня будем говорить. На прямой связи со студией «Радио Спутник» президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Борисович, с вашего позволения, начну с цитаты сопредседателя рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений. Талия Хабриева заявила следующее. Цитата. «Конституционная реформа 2020 года требует более глубокой корректировки отечественной системы законодательства, чем мы предполагали. Ведется эта корректировка весьма активно. Важно не только принять новые законы и внести изменения в действующие акты, но и привести обновленное законодательство к непротиворечивой системе. Для этого понадобится время». Ну, во-первых, справедливо ли называть внесение поправок конституционной реформой? Во-вторых, разве изначально не было понятно по количеству поправок, что очень предстоит кропотливая и долгая работа законодательная?
Ну, давайте я сразу скажу. Я отношусь к числу тех, кто резко выступал против самих этих поправок. И когда это еще не стало публичной историей, еще в начале года, когда я там общался с людьми в администрации президента, в Госдуме, пытался это дело как-то объяснить, что этого делать не надо. Поэтому у меня сразу скажу критическое отношение к этим поправкам. Но, тем не менее, они, будем считать, помягче выразиться, они считаются принятыми, да, эти поправки. Соответственно, надо понять, что теперь с этим совсем делать в День Конституции. Вот. Значит,
не придется ли переносить День Конституции на лето?
В чем права Талия Хабриева, которая одна из ведущих авторов вот этого безобразия всего с Конституцией, в том, что это очень глобальные поправки. Причем, если уж там вспоминать, как все это происходило, сначала Путин внес относительно умеренные поправки, их было не так много, да? А потом был открыт этот ящик Пандоры, это замечательная комиссия со спортсменами, писателями. И в результате, на выходе, мы получили, полная неожиданность была для всех, прямая поправка Терешковой про то, что Путин может, собственно говоря, быть президентом еще два раза. Вот. И плюс мы получили, внимание, увеличение текста Конституции на треть. И в этом смысле Хабриева права, что это действительно нельзя назвать поправками. Это просто другая конституция, по большому счету. Совершенно другой конструкции власти.
Это плохо, вот большая объемная конституция?
Это ужасно. Там произошла полная катастрофа, потому что, поскольку Путин запретил трогать главы первую и вторую, если вы помните историю эту, да?
А это, по-моему, уже Конституция предусмотрена, а не Путин запретил.
Знаете, это долгая история. Значит, если уж там интересно, я как раз написал закон о Конституционном собрании еще 20 лет назад. Это закон, который позволял бы изменять первые и вторые главы. Этот закон до сих пор валяется в Госдуме уже больше 20 лет и не принят. Периодически его достают, стряхивают пыль там, да? То есть я просто в свое время много этим занимался. Когда это конец 90-х, начало нулевых. Поскольку Путин запретил менять первую и вторую главу, я же в курсе, как все это обсуждалось там и так далее, то авторы поправок, а это в первую очередь как раз Хабриева, в значительной степени там Криша, Скоршененников, сопредседатели, они были вынуждены искорежить Конституцию очень странным образом. Вот все эти тирады про Бога, там, которого предки передали, про русский язык там, и так далее, они оказались, вы будете смеяться, в главе 3, которая вообще-то называется «Федеративное устройство». Ну, то есть, как бы изначально в 3 главе было сказано, что в России есть вот такие субъекты федерации, так-то разделяются полномочия между федеральным центром и регионами и так далее, и так далее. Теперь все это там, поскольку 1 и 2 главу Путин, значит, велел не трогать. Дальше. Сейчас авторы этих законов, которые действительно в Думу внесены, я за этим слежу внимательно, буквально сейчас в Думе рассматривается удивительный закон о неприкосновенности президентов бывших. У нас таких человека 2 на сегодняшний день, это Медведев и Путин.
Да, ну, в чем его удивительность?
Это тоже, вы знаете, я уж извините, у меня хоть сегодня день Конституции, но праздновать нечего. Вот удивительным образом, именно я этот закон делал в 0-м году, он давно был принят, ну, в 2001 году, по-моему. Его тогда внес Путин, и он его внес, ну, про Ельцина, называем вещи своими именами, да? Ну, понимаете, Путин новый президент, а вот есть старый Ельцин, 2001 год на дворе. И как раз этот закон, по иронии судьбы, тоже вел я в Государственной Думе 3-го созыва. И там мы написали разумную вещь, что президент не может быть обвинен за свои действия в тот период, когда он был президентом. Понимаете, да? То есть, что бы ни подписал, там, например, Ельцин в 90-е годы или Путин в 0-е или 10-е, как президент, обращаю ваше внимание, потом, когда он перестанет быть президентом, ему нельзя это предъявить в качестве основания там, уголовного дела и так далее. И это мировая практика, собственно говоря, это и есть.
Но там уточнение, что дела должны быть связаны с исполнением им своих полномочий.
Конечно, да. Это так и было, и так и есть сейчас. Но теперь-то они, те, кто дальше, у них уже, как называется, закусили у дела. И теперь я поражаюсь просто. Это совершенно удивительная вещь. Вы знаете, что написано в том законе, который буквально сейчас Дума приняла?
А его приняли, да, уже?
Да, во втором чтении. Оно было позавчера, по-моему. Вот. Там написано следующее. Граждане, которые когда-то были президентами, еще раз подчеркну, сейчас таких 2, да, их фамилия Медведев и Путин, они как физические лица, просто как граждане, навсегда освобождаются от любой вообще уголовной и административной ответственности. Ну, приведу пример, он экзотический, но, допустим, предположим, что бывший президент Медведев, например, превысил скорость на автомобиле, да? Или еще более экзотическая ситуация, что-то там, не знаю, стащило из супермаркета бутылку кефира. Вот. То есть, обращая ваше внимание, эти его действия совершены не в качестве президента России, а в качестве гражданина. Я условно говорю, не хочу даже представить, что гражданин Медведев может там что-то таскать или превышать скорость, но предположим. А, соответственно, получается, что у них абсолютный иммунитет. То есть, что бы ни натворили в будущем бывшие президенты, как физические лица, понимаете, да? Они не отвечают ни за что. Борис... Это совершенно фантастическая ситуация. Я просто такого нет нигде в мире. Просто им можно все. Им ничего не будет ни за что. Никогда. Вот. Это к вопросу о том, что происходит сейчас в Конституции. Радости у меня по этому поводу, как вы понимаете, мало.
Угу. Борис Борисович, у нас в гостях еще один человек в студии, вот он буквально сейчас появился. Я предлагаю немножко подискутировать тогда. Это президент некоммерческой организации «Фонд конституционных реформ», юрист, политик и один из авторов Конституции и Декларации о суверенитете Олег Румянцев. Олег Германович, мы приветствуем вас.
Добрый день.
Да. Да, добрый день.
Вам слышно,
привет,
Борис,
привет,
Борис Борисович?
Борис Борисович, привет.
Да, привет, рад слышать, Олег. Слышать.
С днем Конституции, Борис.
Да, не то слово, да, я уже тут прошелся немножко по конституционным поправкам. Теперь твоя очередь. Да.
Вы знаете, на какой мы остановились? Вот по поводу неприкосновенности президента. Но ведь что касается вообще первого поста государственного, да, там же еще есть некоторые уточнения. Раньше такого не было, да, с 35 лет это было, но теперь еще так называемый ценз оседлости вносится в этот закон. Не менее 25 лет жить в стране, не иметь гражданства, не иметь вида на жительство за рубежом или другого документа, который подтверждает право на постоянное проживание за границей. Вот так вот теперь.
Коллеги, я предлагаю на самом деле не превращать наш эфир в читку по реформенной конституции, потому что у нас времени не так много, слушателей, надеюсь, гораздо больше, чем нас трое с вами. Вот, и посмотреть, что называется, хеликоптер-вью, да, посмотреть взгляд с горы, взгляд с вертолета не скажешь, а с вертолета у нас все плохо заканчиваются. Вот, я смотрю, и покойный академик Федоров Глазник, Александр Иванович Лебедев и так далее, много всяких историй с вертолетами. Давайте посмотрим с Воробьевых гор на вот... на нашу Конституцию сегодняшнюю. У нас сегодня первый праздник по реформенной Конституции. Мы о реформе Конституции 93-го года говорили еще даже до момента ее принятия. Я был одним из руководителей блока избирательного «Гражданский союз» с Аркадием Ивановичем Вольским. Вот мы такой создали после разгрома Верховного Совета, создали такой блок «Гражданский союз» в надежде, что центристские силы, в которых и предприниматели, и профсоюзы, и люди самых разных профессий, и красные директора, и некрасные директора, и специалисты, и кинорежиссеры, и все кто угодно. Там и Меньшов был, и Карпов, понимаете, и шахматисты. Что мы сможем страну вытаскивать из кризиса, в том числе через реформу той Конституции, которая предстояла голосовать одновременно с выборами в декабре 93 года. Не получилось. Нам тогда насчитали 2,5%, хотя Левада предсказывал 20%. Не нужны были вот эти центристские разумные силы, потому что они могли пошатнуть главное, главную функцию Конституции, значит, незыблемость вот того экономического, в первую очередь, строя, который у нас сложился усилиями Анатолия Борисовича Чубайса и других, значит, наших экономических, скажем так, реформаторов. Вот и у нас сегодня, мы все это время ждали, конечно, не то что ждали, а добивались. Видите, я даже вот возглавил фонд конституционных реформ, такая совершенно некоммерческая, никем не финансируемая группа энтузиастов, которые вот мы издаем журнал «Конституционный вестник», ну, усилиями моей, конечно, компании «Румянцев и партнеры». Вот, проводим заседание Конституционного клуба, состоялся 10 числа. Но вот удовлетворение от итогов реформы 2020 года не возникло. Прежде всего потому, что, хотя оставили, слава богу, нетронутым первую и вторую главы, это очень важно, это такие основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, но вот поправки, внесенные во многих своих положениях, противоречат этим первой и второй главам. К сожалению, у нас возникла сегодня ситуация углубления раскола внутри Конституции между неизменяемыми первой и второй главами и положениями глав с третьей по восьмую. Вот это внутреннее усиление внутреннего напряжения в Конституции, конечно же, оно дает основание предполагать, что ситуация по целому ряду вопросов, поведение власти, отношение власти и общества могут пойти неправовым путем. Они и так у нас во многом были не всегда правовыми. Конечно же, это не может не тревожить, понимаете? Не может не тревожить именно прикладной характер этих поправок, состоящий в необходимости обеспечить транзит власти. А на самом деле транзит власти — это просто-напросто, чтобы ничего не менялось. Вот, понимаете? А вот очень хочется всем, и обществу, и государству нужны, действительно, так сказать, нужен свежий ветер, нужны перемены, нужно, чтобы мы действительно начали движение к демократическому, правовому, федеративному, социальному, светскому государству, чего до сих пор у нас, к сожалению, вот как-то мы буксуем на этом пути. Это очень неотрадно. Я понимаю, что стабильность, она важна, и, так сказать, бетонируют все необходимые щели, которые были, лакуны, но при этом возникает главное. Перекрываются каналы прямой обратной связи общества и государства. Понимаете? Вот сейчас приняли... Вот зачем далеко ходить? Приняли глубоко антисоциальный бюджет. Совсем недавно, 8 декабря, президент Путин его подписал. Да? Расходы на здравоохранение сокращены на 11%. Вот хотя бы потому. Вот сейчас, в условиях пандемии, вот в условиях всего того, что происходит, после чудовищной, на мой взгляд, оптимизации, значит, здравоохранение, когда просто-напросто, значит, упразднялись лечебные учреждения, отбирались эти активы. Ну, то есть происходило, на мой взгляд, вакханалия определенная. После крайне неудачной и отрицательной пенсионной реформы, да, значит, когда фактически большинство граждан, было достигших соответствующего образа, были лишены права на государственную пенсию фактически. Давно уже у нас нет никакой накопительной, естественно, части и так далее. Антисоциальный бюджет, да? А в Конституции мы читаем в прекрасной статье 75 прим, новая статья, я ее полностью поддерживаю. В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны, повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируют защиту достоинства граждан и уважения человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая, социальная солидарность. Вот вы понимаете, а бюджет... кто-то, гражданское общество, некоммерческие организации, ассоциации, деятелей культуры, здравоохранения, образования, они участвовали в обсуждении этого дела? Понимаете, очень, вот сейчас в Мосгордуме идут читка поправок в бюджет Московской городской, да, когда в Московской городской думе зачитывают поправки от муниципальных депутатов, добилась этого часть депутатов. В Федеральной думе, в Государственной думе, в Совете Федерации никаких вот таких поправок не обсуждалось. И просто было принято то, что было предложено, не критично предложено правительством, вопреки летним поправкам в Конституцию. Вот один маленький пример того, что, к сожалению, к огромному, некоторые прекраснодушные нормы, которые вошли, поправки 2020 года, они по-прежнему показывают, что Конституция, увы, не работает как главный регулятор и высший закон страны.
В общем, социальная часть в бюджете, она же выросла. Так за счет чего?
Знаете, я предполагаю, что речь идет о... Я смотрел на сайте Capital.ru's оценки, связанные с изменением пропорций. И там вот эти пропорции были очень тревожащие, понимаете? Я думаю, что, значит, не являясь экономистом по своему образованию, видел не только на этом сайте, но и во многих других оценочных частях, причем очень большие цифры усечения вот этих расходов. Борис, что ты думаешь?
Ну, значит, я думаю следующее, что все вот эти новации, на секундочку, на треть увеличился текст Конституции, да, они делятся на три группы. Первая – бессмысленные, то есть декларации, ну, вроде тех, о которых мы говорили. Понимаете, от того, что вы в Конституции напишете очень хорошие слова, я только за, чтить память предков, там, еще можно в Конституции написать что-то вроде, там, не знаю, не укради, там, не убей и так далее. От этого правовых последствий никаких не происходит вообще. Это, и, собственно, там очень много таких, ну, хороших слов, правильных, только они декларации в чистом виде. Есть вторая часть, достаточно большая, это просто очень вредные вещи, отвратительные вредные вещи, увы, прямого действия, имеющие вполне определенные правовые последствия. Ну, например, там вот поправка про два срока Путину, там мне не нравится очень, ну, еще два срока, да, там. То есть больше никому нельзя, но вот Путину почему-то можно, там вот так написано. Там есть прямого действия очень плохие вещи, связанные со статусом Конституционного суда. Резко уменьшается количество судей, фактически президент начинает командовать судьями Конституционного суда. Ну, там детали.
Там же через софет как-то это происходит.
Да. Это просто плохо для разделения властей. Дальше там совершенно какая-то феерическая вещь, что президент может назначать сенаторов, некоторых по жизни. Но я сразу вспоминаю коллегу...
Так а была же уже президентская квота, нет?
Подождите, она так появилась как поправки Медведевские, среди медведевских поправок было. Но, тем не менее, Путин ей не воспользовался.
Там было 17 человек, сейчас выросло до 30.
Да, до 30. Я на всякий случай, может, кто не понимает, но Совет Федерации – это, вообще говоря, часть российского парламента, верхняя палата. А вообще-то власть принадлежит народу, народ должен выбирать. Там, ну, целая история. Да? То есть явное противоречие первой главе Конституции про основы конституционного строя. И довольно много вот таких прямого действия норм, и, увы, и они все вредные. Наконец, есть третья группа поправок, которые, в принципе, хорошие. Я только за, да? Я, например, все там 90-е годы и часть нулевых выступал за то, чтобы Государственная Дума больше влияния на формирование правительства оказывала. И это тут есть. И это действительно, я считаю, правильно. Ну, как в целом, да? Помните, там часть министров, кроме силовиков, теперь парламент предлагает. Я считаю это правильно. Вот. Но, увы, вот такие в целом правильные вещи меньшинство. Но отдельно там написаны какие-то совершенно бессмысленные органы, типа Госсовета вводится в Конституцию. Это отдельная история. Это, знаете, вот когда знаешь детали, понимаешь, что этого маразм зашел очень далеко. Дело в том, что когда все это готовилось, уж я-то хорошо знаю, в начале года, никому даже в голову не приходила поправка Терешковой. Никто даже не предполагал, что будет два срока впрямую там отменено. И задача была поставлена Путиным так. Надо создать такие дополнительные системы институтов, ну, читая казахстанскую историю с Назарбаевым, куда Путин, перестав быть президентом в 2024 году, сможет как бы пересесть и остаться там, но на хозяйстве. Да? И только, исключительно ради этого, был изобретен Госсовет. Ну, как конституционный орган, там, с непонятными, там, правда, задачами и так далее. По ходу пьесы, как мы знаем, возникла концепция другая, прямая такая, я бы сказал, тупая поправка. Терешковая такая, линейная. Да ради бога, Путин еще два срока. И надобность Госсовета, вообще говоря, отпала, как конституционный орган.
Ну, Борис, извини, вот не соглашусь с тобой по Госсовету, ну, потому что я предлагал норму о Госсовете еще в 93-м году.
Слушай,
и в 94-м году она описана в моей монографии «Основы конституционного строя». И это довольно важный орган, довольно важный орган для того, чтобы в условиях разделенных властей была площадка, абсолютно конституционная площадка для того, чтобы лидеры разделенных властей могли иметь площадку для координации своей политики. В этом плане роль президентов вот в нормальные условия разделения властей может предусматривать создание такой площадки. И это на самом деле наша какая-то определенная традиция.
Дорогой ты мой, значит, да. Еще раз. То, что ты предлагал, я знаю, я в курсе, я следил. Не имеет ничего близко общего с тем, что сейчас написано в законе о Госсовете. Просто почитай.
А там пока ничего особого не написано.
Здрасте. Там написано очень даже все понятно и предельно. Там написано следующее. Еще раз, я же знаю реальную историю. Да, она была такая, подготовить возможный плацдарм, куда Путин отъедет. Но в действующем, в том законе о Госсовете, который внесли, который приняли, да, в первом чтении, там... впрямую написано, что Госсоветом руководит президент Российской Федерации, и он полностью назначает всех членов этого Госсовета, понятно, да, вот просто сам. И в этом смысле это уже никакая не дополнительная площадка, это просто некий, не очень понятно зачем, институт при президенте. Ну, при президенте существует много разных советов, да. Но зачем конституировать орган, состоящий из президента и де-факто назначенным их губернатором, вот это для меня загадка.
Борис, могу сказать тебе, что у нас Госсовет и практика его последних лет его работы с участием губернаторов и отраслевые совещания, которые проводились на Госсовете, и те поправки, и, вернее, поручения, которые принял президент по итогам заседания на Госсовете, было реальным позитивом. Это реально показало, был один из немногих эффективно работающих институтов власти. Поэтому не соглашусь с твоей отрицательной оценкой этого дела. Думаю, что все-таки можно и нужно увидеть в этом Госсовете определенного, если угодно, коллективного ограничителя. Если там будут председатели палат и лидеры фракций участвовать в ключевых стратегических заседаниях, а не только губернаторы, то это определенного рода коллективный ограничитель для возможного самовластия. Понимаешь? Мы пока не дошли до той ситуации, когда президент назначает всех. Вот. И я думаю, что Госсовет – это институт, который надо будет развивать на самом деле. Другое дело – обязательно определить соотношение Госсовета и Совета Федерации. Совет Федерации с новыми поправками, вот это 30 человек от президента, это на самом деле превращается в не палату регионов уже, а в палату суперлоббистов. Да, ну, условно говоря, если там сядут, люди из ближнего круга президента, это все-таки очень, очень крупные мегалоббисты, да? То есть это уже будет не палата регионов, а очень, очень мощная такая... очень мощная верхняя палата, которая на самом деле вот развести ее соотношение, ее компетенции с Госсоветом, мне кажется, это будет одна из задач. Но мы сосредоточились на Госсовете,
потому что это самое такое темное пятно.
Есть Конституция, да, вот образца 93-го года. Она мне тоже не во всем нравится, да, но в ней, по крайней мере, есть четкое понятие разделения властей, сфиксированное в первой главе, так на секундочку, да, которая говорит, что есть отдельно самостоятельная законодательная власть, есть отдельно исполнительная. Есть там президент, как некоторый арбитр. Да? Вот приделывание сейчас к президенту Госсовета в том виде, как я его увидел, да, оно абсолютно бессмысленно с точки зрения первой главы Конституции и просто впрямую противоречит. То есть этот орган не вписывается ни в какие власти. Это, да, согласен, совещательный орган теперь уже полностью при президенте, который его возглавляет, который его формирует. Да? Нафига его в Конституцию вводить, скажите-ка мне. В
том смысле, Борь, уже ввели. Давайте говорить о том, что все-таки, о том, что, что и там еще есть. Вот мне на самом деле...
Господа, давайте после паузы небольшой. Да. Мы сейчас вынуждены прерваться. Угу. Напомню, что сегодня в день Конституции мы беседуем об основном законе страны. В гостях у нас Олег Румянцев, президент некоммерческой организации Фонд конституционных реформ, юрист, политик, а также по телефону на связи со студией президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин.
По душам.